Христос воскресе! Царство Небесное всем нашим почившим сродникам и вечный покой, вечное блаженство. Дорогие, о Господи, братья и сестры, сегодня 9-й день по Пасхе, и с этого дня мы начинаем в течение года молиться, поминать, просить Бога о наших почивших сродниках. Но совершая поминовение усопших сегодня, в наши дни, мы практически уже не верой, а уже даже каким-то определенным знанием понимаем и знаем, в каком мире находятся они сейчас. В 80-е годы Моуди, знаменитый ученый, профессор, доктор наук, выпустил свою книгу. Он беседовал с людьми, которые были заключены летаргическим сном и которые перешли в тот мир. И он в этой книге описал, каким путем идут почившие сродники. Из книги Моуди мы знаем, что они все идут одинаковым путем. Что это за путь? Это путь тесный, узкий. Это такой же путь, который проходят наши детки, рождаясь на этот свет. Усопшие также болеют, также им тяжело переходить в тот мир. Они сопротивляются, как и ребенок сопротивляется рождаться на эту землю. Но когда они делают первый вздох там, то обратно они уже смотрят на нас с такой жалостью, и обратно уже никто, конечно, не хочет. Но Моуди в своей книге сказал, что мой труд не научный, он лишь преднаучный труд, чтобы возродить в ученых желание познать не только этот мир, но и заглянуть, если возможно, в тот мир духовный. Я хотел бы, чтобы мой труд послужил бы началом вот этого дела, открыть людям их состояние по смерти. И вы знаете, в наше время, уже последние 2-3 года, такие ученые появились, которые собирают, ну, они появились не в нашей стране, не в России, в США они появились, которые собирают по всему миру крупицы от людей, которые ушли в тот мир. Но особенно ценно то, что собираются сведения от тех людей, которые были на земле слепые, слепорожденные, которые ни разу не видели этот мир. И вот ценно, когда этот человек переходит в тот мир, и вдруг его приводят в себя, он проходит этот мир, в тот мир, его приводят в себя просто после летаргической смерти. И что он рассказывает, этот слепой человек? И вот эти данные собираются, и уже издан колоссальный труд, он уже не полунаучный и не преднаучный, а это уже настоящий труд ученых. И эти люди, которые никогда не видели этот мир своими глазами, они подробно рассказывают не только, какие аппараты поддерживали им жизнь, но и рассказывают даже, в этих трудах можно почитать, какие прически были у врачей, которые стояли рядом. рассказывают, где они находились, какая была комната, какие были шкафы. И вот эти сведения, мы с вами просто не вникаем, они находятся на английском языке. Вот их только-только стали переводить на русский язык. Эти сведения тщательно собираются. И им уже нет никакого противоречия. Потому что все они свидетельствуют о том, что мир будущего века есть, что это абсолютно научно доказанный факт, что люди идут одним путем к Богу, к свету, что этот свет и этот путь, он такой же, как и во утробе матери, как туннель, по которому люди идут, что душа поднимается в угол комнаты и около 3 суток наблюдает то, что с ней происходит, происходит с телом, происходит вокруг нее. Вспоминаются им картины из прошлой жизни, падения страшные, взлеты духовные, благодать, которую они ощутили. Вот эти все люди, они все однозначно говорят вот об этом. Но все они говорят еще вот о чем. Что когда проходит момент смерти, а он проходит, говорят они, с анестезией какой-то, в какой-то момент становится легко просто переходить. Бог как бы обезболивает этот переход человека в вечность. Но когда проходит этот момент смерти, то ты ощущаешь реальность лучше, чем на земле. Тебе кажется, что то, что было на земле, это было сказкой какой-то, сном. Свет и картинки, и краски ты видишь намного ярче, чем через свои собственные глаза ты видел на земле. И вот эти уже 2-летней давности, 3-летней давности научные исследования, они уже, в отличие от исследований Моуди, 20-30-летней давности, они уже не поддаются никакому сомнению. Если человек уже и при этом остается неверующим в жизнь будущего века, то причиной этому может быть только крайняя гордыня, крайняя одержимость, хотя уже и наука, и все свидетельствует о том, что жизнь будущего века, она существует. Но даже если мы с вами не ознакомлены с трудами этих ученых, это не страшно. Это не страшно. Потому что любой из нас может даже вот на территории этого храма обойти его и узнать, что будет с усопшими и как они будут жить. Как узнать? А вот пройтись по территории храма, подойти к яблони, которая зацвела, и удивиться, как же яблоня-то зацвела. Ведь это были месяц назад сухие косточки. Разве она могла зацвести опять, яблоня? Да мало того, по осени яблоня-то это была с опавшими листьями. Она была выгоревшая. Такая совсем некрасивая. А сейчас посмотрите, как яблоня цветет. Какая красота. Если бы человеку, ребенку зимой впервые сказали бы, что эти цветы зацветут, что это дерево зацветет, то он бы не поверил в это. Но сейчас мы знаем, что это возможно. И это лучшее свидетельство о том, что как воскресли деревья вокруг нас, как воскресает яблоня, как воскресает рябина, как воскресают растения, так воскреснут наши сродники, ушедшие в тот мир. Посмотрят в наши глаза, обнимут нас. Если мы прожили жизнь в памяти о них, не забыли о них, не бросили их, когда им особенно тяжело, а остались им верными до конца, то эта встреча с ними будет поистине благодатной. Вот как иногда люди радуются, некоторые есть, которые радуются весне. И радуются деревьям, цветам, ездят на луга, ездят, чтобы нарвать тюльпаны, посмотреть на тюльпаны, собрать подснежники. Это встреча с живой природой. Вот такая же встреча произойдет и с нашими родными, ушедшими уже в тот мир. Ну вот, в сущности, я бы хотел, чтобы с этими мыслями мы с вами пошли бы на кладбище, поклонились бы могилам наших предков, людей, которые на время отняты от нас Богом, на время отняты от нас Богом. Но все-таки при этом мы будем сохранять память, что мы никому из них не сказали «прощай» никогда. Это безумно говорить «прощай». Мы им говорим «до встречи», «до свидания». Мы верим, что мы их увидим, посмотрим в их глаза, обнимем их. И еще одна ремарка, такая маленькая. Вот где-то лет 20-30 назад один священник рассказывал такую историю, как в храм пришел отец, который потерял свою дочь. Причем это произошло, ребенок катался около подъезда на велосипеде, пронесся водитель, а он смотрел с балкона, и ребенка сбили. Причем отец обезумел. Он схватил этого ребеночка, поднял на этаж, положил в ванну, стал смывать эту кровь. Его забрали в психиатрическую больницу, лечили там. И когда он пришел в себя, он пришел к священнику и спросил: «А за что Бог забрал у меня вот эту маленькую девочку?» Священник с ним разговаривал, а потом отец сказал: «Можно вы освятите квартиру мою?» Он сказал: «Хорошо, давайте освящу квартиру». Поехал освящать квартиру к нему домой. А надо сказать, что они после смерти дочери в эту квартиру не заходили ни разу. Они жили на даче. Потому что, ну, какое-то было такое чувство тяжелое. И они не заходили в эту квартиру. И они впервые зашли после похорон в эту квартиру со священником. И он стал освящать ее. И он зашел в зал, положил крапиву на стол, сказал: «Я освящать квартиру не буду». «А почему?» – говорит отец. «А потому что у вас вся квартира уставлена книгами по магии, по черной, по белой. Оказывается, папа был слесарем на заводе, и все его обижали. То зарплату заберут у него, то заставят работать суббота-воскресенье. И он решил этим людям всем отомстить. Стал заниматься черной магией, и чтобы люди его боялись. Вот сделает ему начальник зло, а он наведет на него порчу по вот этим вот книгам. И таким образом он защищался от всякого зла, как он читал. Читал эти книги. А когда дочка стала подрастать, он стал учить этому дочь свою. А дочь сопротивлялась и говорила: «Нет, папа, я этим заниматься никогда не буду». И вот эта война между отцом и дочерью продолжалась очень и очень долго, пока Бог не забрал этого ребенка. Но забрал ее в тот момент, когда она сопротивлялась греху отца. Когда отец ее вынуждал творить грех, вот это заниматься этой черной магией, этой всей дрянью, А она сопротивлялась, и Бог ее забрал. И батюшка сказал: пока ты не сожжешь, я не буду освещать эту квартиру. Пока ты всю эту грязь из своей квартиры не выкинешь и не сожжешь, я не буду освещать квартиру. И потом он и плакал, и не хотел расставаться с этими книгами. Но с тяжелым чувством он все-таки оторвал их от себя. И священник эту квартиру осветил. И такая история есть еще. Она очень полезная, но я боюсь, что я сейчас ее в деталях вам не воспроизведу, потому что я ее слышал давным-давно. Но история такая. Один человек остановился около озера. И у него была такая, кошелек был с приличной суммой денег. Он остановился около этого озера. Потом он вдруг, ему надо срочно было, его куда-то вызвали. Он уехал, и этот кошелек потерял на этом месте. Даже нет. Он находился там на озере, а подошел другой человек и украл у него этот кошелек. Он возвращается, ищет этого человека, кто украл, не находит там никого, и вдруг проходит нищий. Он подбегает к этому нищему, говорит: ты у меня украл кошелек? Он говорит: я не крал. Ты украл? Не украл. Начинается потасовка, драка, и вот он убивает этого нищего. Невинного совершенно человека. Что мы видим? Кто-то украл кошелек и ушел безнаказанный. Невинный человек погибает около озера, а этот человек, который вроде бы нормальный, теряет свои деньги, у него воруют эти деньги. Это люди так видят. А как видит Бог это? Вот этот человек, который погиб около озера, нищий, как бы невинно, он когда-то сам убил другого человека. И Бог попустил ему тоже погибнуть. Смертью вот от ножа. Вот этот человек, который, казалось бы, украл деньги, он сам находился в крайней нужде, у него были голодные дети, и Бог попустил ему впасть в это, и он ушел с деньгами. А тот, который потерял деньги, казалось бы, тоже невинный человек, потерял денежки свои, он был вор. Он у многих украл деньги, и Бог забрал у него то, что он воровал у других людей. И вроде кажется все несправедливо, по-человечески, а по-божественному все справедливо. Все имеет свои причины, все имеет свои следствия, все имеет в себе правду Божию, даже тогда, когда, казалось бы, никакой правды уже нет. Ну и история последняя вам с древнего Патерика. Описывается такой случай, как умер монах в древнем Патерике. А вот у монахов сзади, наверное, видели, такая длинная, за камелавкой, такая длинная материя сзади. Что это за материя? В эту материю завертывали монахов после смерти. И поэтому они в знак того, что они живые мертвецы, что они не живут ради земного, а живут ради Бога, они носят вот эту длинную материю. Священники белые не носят эту белую материю, эту черную материю сзади. Потому что, ну, разница большая между монашествующим и просто священнослужителем. А вот монашествующий носит эту черную материю. И вот монаха этого завернули в эту материю черную и понесли на кладбище. Хоронили вот так монахов. И когда несли, то у одного монаха руки разжались, и вот этот покойный упал, и прям головой о камень. Его раскрыли, а у него все лицо рассечено этим камнем. И святые отцы, монашествующие в этом монастыре, спрашивали Бога: Господи, жалко же, он и так терпел болезни сколько, а тут еще перед самым кладбищем упал и головой ударился, и хоть и усопший, а разбил себе лицо все. И так похоронили его вот с таким разбитым лицом. И Бог ответил: да, он много претерпел, но у него остался один грех, который он никак не мог побороть. И во искупление этого греха я попустил, чтобы у людей, несших этого монаха, руки разжались, и чтобы он головой сильно-сильно ударился, будучи уже мертвым, ударился о камень, и чтобы был похоронен с этим рассеченным лицом, чтобы простить ему вот этот грех, с которым он боролся, последний грех, но который он никак не победил. И я удивился этому повествованию. Оказывается, до такой степени не бывает мелочей в жизни человека, в смерти человека, в состоянии по смерти человека, что все имеет всегда свои корни, свои причины и свои следствия. Будем об этом помнить с таким чувством. Пойдем поклонимся нашим родным, близким, людям, которые находятся с нами в нашем сердце. Аминь.